«Говорит Новосибирск». Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». Продолжаем, уважаемые радиослушатели. Напомню, у нас накануне матча сборной России и Египта был центральным. Но, правда, вот ситуация такова, что он в час ночи в Новосибирске состоялся. Многих напугала непогода, и не все, оказывается, отправились смотреть матч чемпионата мира между Россией и Египтом на открытый воздух, в частности, на Михайловскую набережную. Некоторые предпочли посмотреть противостояние дома по телевизору. В нашей студии Вячеслав Ширков, он, конечно же, эксперт в области автомобилей и передвижения, и поэтому ему было бы грешно, наверное, передвигаться на Михайловскую набережную на автомобиле. Почему я сейчас подчеркиваю? Потому что для своего автомобиля есть и более, наверное, теплая парковка в такую погоду, без дождя. Я к чему подвожу? Оказывается, Вячеслав Ширков тоже всю ночь не спал и тоже болел.
Ну, не всю ночь, что уж так. Доброе утро, Новосибирск. Денис, приветствую вас.
Да, доброе утро. Да.
В приподнятом все настроении, несмотря на то, что легли поздно. Я что-то около 4 утра или если не 4:30. Все, как-то понимаете, не спалось. Но смотрел я в очень, так сказать, в комфортных условиях матч. Болел, и причем вокруг меня были люди. И самое главное, что эта атмосфера, она, конечно, очень сильно добавляла, как говорится, докручивала весь этот момент. То есть не один перед телевизором там сидишь, смотришь, ну или там с супругой, допустим. А когда ты находишься на Михайловской набережной, где около, насколько я знаю, 2000 человек сегодня было ночью, но я был слегка меньшим количеством людей в кинотеатре «Аврора», которая транслирует на большом экране трансляции, соответственно, с чемпионата мира. И было очень интересно смотреть и вместе с залом кричать и болеть за наших.
Ну, а это бесплатный вход вообще?
Или... 250 рублей
250
билет.
250 рублей билет, то есть да. Ночью и весь зал был забит?
Нет, на самом деле не весь зал. Я думаю, что порядка 30-40 человек было, потому что в отличие от прошлого чемпионата, это был чемпионат Европы, когда тоже кинотеатр «Аврора» таким образом давал возможность посмотреть эти игры, транслировал. Тогда была какая-то реклама, я по радио слышал. А сейчас просто по накатанной колее я вспомнил, что такое было. Зашел на сайт кинотеатра, увидел, что все это можно сделать. Купил себе билет и ночью, в общем-то, там присутствовал.
Что касается вас, уважаемые радиослушатели, давайте мы сейчас по футболу пробежимся. Все-таки на победу 3-1, выход сборной России в 1/8 финала. Что вы нам готовы рассказать, где вы смотрели, переживали, или сегодня вот эта новость вас, как говорится, врасплох буквально застала. У нас Николай на линии, доброе утро.
Алло, здравствуйте, Вячеслав.
Да, доброе утро, Николай.
Смотрели? Ну, в принципе, а? Смотрели, да, не спали, то есть смотрели.
Естественно, смотрел, не спал. И как бы, что могу сказать, немножко неожиданно, то есть я надеялся, что мы выиграем, но что с таким счетом, причем когда мы вели 3-0, и было такое ощущение, что это будет опять игра с Саудовской Аравией, потому что как бы, ну, такой подъем был у команды, что просто как бы... Ну, я не знаю, я считаю, что как бы египтяне проиграли по одной простой причине. То есть они с уругвайцами смотрелись, по-моему, лучше гораздо без Салаха. А здесь я небольшой экскурс в историю сделал. И, знаете, в 12 веке был такой султан Египта, Саладин его звали, но это на европейский манер. А настоящего имя Салах ад-Дин. Вот в данный случай Салах был один. Поэтому, как бы, ну, тут без вариантов. Удержать одного игрока нашего не составило труда большого. Поэтому, ну, тем не менее, он нанес один удар опасный и, ну, пенальти заработал. То здесь ничего не скажешь, молодец.
Ну, я сегодня уже сказал, что россияне подумывают о том, чтобы отправиться в отпуск в Египет, и чтобы хорошее было такое отношение. Раз и пенальти поставили. Но это для тех, кто сейчас до сих пор считает, что этот чемпионат мира специально проводится в России, чтобы отвлечь нас от других проблем. Есть такие у нас сейчас
умники. Я надеюсь, что Уругвай мы тоже обыграем.
Так, то есть думаете, что у нас есть шанс побороться за первое место?
Да, ну просто надо, знаете, дать установку тренерам, что выходите и играете. То есть мы уже вышли из группы, у нас уже за спиной нету такой тяжести, ответственности. Понимаете, на кого мы выйдем? Ну, тут все говорят, Португалия или Испания. Они сыграли хорошо, конечно, но у них пока по одному очку. И там команды тоже, знаете, такие с претензиями. Могут кому-нибудь влететь, поэтому... Я не знаю.
Все испанцы возможно.
Попадали, да.
Да, поэтому португальцы с испанцами дали, по крайней мере, самый красивый спектакль, пока показали на чемпионате мира. Это вот ничья 3-3, и тот сумасшедший ритм, в котором они играли. Ну, там нашла, как говорится, коса на камень. Там испанцы просто постоянно любители поатаковать, а португальцы в последние годы играют именно на контратаках. Вот они сошлись, как говорится, и давай бодаться. Спасибо. Спасибо вам за ваше включение. Я к чему говорю, что вот если будет противостояние, допустим, двух оборонителей, команд, вот Португалии в дальнейшем играть придется, забыл я с кем, по-моему, посмотреть надо, с марокканцами, если я не ошибаюсь, а те играют от обороны, поэтому как там матч пойдет, возможно, даже опять же и ничья будет, поэтому кто его знает, на кого еще сборная России выйдет. 289-99-33 на телефон радиостанции «Комсомольская правда», а где вчерашний матч смотрели вы, и насколько этот счет 3-1 стал для вас удивительным? Или здесь, в общем-то, ничего удивительного и нету? 3-1 сборная России накануне победила сборную Египта и вышла в 1/8 финала. 289-99-33 – это наш телефон. И WhatsApp 923-145-1102. Вячеслав, а вы-то на машине были?
Да, все-таки. Я был на автомобиле. Метро как-то ночью не работает. Но хотя, знаете, на самом деле, те, кто употреблял спиртные напитки, они пиво с собой приносили этими баклажками в зал кинотеатра, и никто, в общем-то, им против ничего не говорил, поэтому люди были одновременно и с пивом, и, соответственно, смотрели матчи, болели, и вся эта атмосфера была очень хороша. Самое главное, что у нас сейчас такси на самом деле очень недорого. Я вот буквально вчера от Красного Мамонта, это Большая Медведица, до центра города всего лишь за 170 рублей доехал. Я считаю, что это очень даже приемлемые деньги. А ночью, я полагаю, что те же деньги я, наверное, бы доехал, если бы не была бы необходимость. Поэтому на автомобиле, конечно, двигаться удобно и комфортно. Но если вы хотите, допустим, там пиво выпить, употребить как-то, как за наших, в конце концов, выпить за нашу победу, почему бы нет, то тогда вам необходимо пользоваться все-таки услугами такси.
Ну, я сейчас не об этом хотел поинтересоваться, а вообще после матча наблюдалось ли на какое-то вот рвение тех людей, кто болел за сборную России, выйти на улицу, прокричаться, или все спокойно, разошлись, все спать, завтра на работу?
Вы знаете, я не отметил такого рвения, и я помню, какое было на чемпионате Европы, когда мы голландцев выиграли, когда у нас потом всю ночь на улицах ходили люди, кричали там «Але-але», «Россия вперед», и народ был прям на подъеме. Я полагаю, что здесь все-таки зависит от того, что все-таки это не Голландия была, это был Египет. Да, сильная команда, но сильная команда для своего континента. Сильная команда, ну, как правильно сказал Николай, команда одного игрока, как выяснилось. А то, что мы на второй игре увидели именно команду Российской Федерации, сборную, это однозначно. У нас, по сути, забивали не одни и те же фамилии, не те же игроки. И у нас, как правильно тоже подсказал Юрий, да, который вот поехал.
Да, Юрий отправился.
Да, он правильно сказал, что в одно касание, и это дорогого стоит, такое ощущение, что сыгранность такая, как будто многолетняя.
Я отмечу, в общем-то, если посмотреть нам на два прошедших матча, то у нас забивают одни и те же фамилии. На табло загораются Дзюба, опять же Черышев.
Да, все верно. Но при этом ни один игрок, чтобы только он забивал, как вот Салах, как правильно сказал Николай, заработал пенальти, забил. Да-да. Да, очень опасно пробил по воротам. Ну что еще так в качестве юмора, что ли? Наши никак не могли распечатать ворота в первом тайме, а потом защитник Фалхи показал, что вот в правый угол нужно бить. Вот я вам сейчас показывал. И все, и посыпались мячи именно в правый угол. И, в общем-то, мы выиграли.
Угу. Но я сегодня интересуюсь у всех, что ждать в дальнейшем от сборной России. В последний, вот следующий матч — это сборная Уругвая. Что думает у нас Вячеслав Оширков по поводу сборной Уругвая? Конечно же, сможем ли мы ее пройти? Под силам ли?
Я полагаю, что здесь тренер, наверное, будет выставлять просто игроков, чтобы посмотреть, как они играют, ну, разные уровня, да, то есть те, которые отсиделись на скамейке
запасных.
То есть лидерам
дадут отдохнуть.
Я думаю, что да. И, как правильно сказал Николай, нужно просто играть. То есть никакой задачи уже нету особой. То есть просто нужно играть. И играть именно... как вот широко раскрытой душой. То есть ты просто раскрываешься весь и идешь, на тебя ничто не давит. Бремени ответственности сейчас нет. Этим нужно пользоваться и действительно смотреть еще какие-то тренеру заготовки и проверять ту или иную связку футболистов.
Я напомню еще раз, группа, с которой в дальнейшем в 1/8 по схеме, по сетке турнира приходится вот встречаться россиянам. Это группа «Б». Там играют команды Иран, Португалия, Испания и Марокко. Пока на первом месте располагаются иранцы, победившие марокканцев со счетом 1-0. Португальцы и испанцы сыграли в ничью 3-3. Но следующие матчи – это уже противостояние не Португалии и Испании, а испанцам и португальцам придется встречаться против Испании – Иран и Португалия – Марокко. Ближайшие матчи сегодня Португалия-Марокко, а уже поздно ночью по новосибирскому времени Уругвай-Саудовская Аравия. Ну и кроме этого еще и Иран-Испания. Вот это ближайшее противостояние. Что касается сборной России, то мы сыграем уже в... Получается, следующий матч не в час ночи, а опять же чуть раньше.
21 час.
21 час, да. И опять же на Михайловской набережной.
25 июня.
25 июня, это у нас понедельник, я отмечу. То есть в понедельник в 9 часов вечера уже, ну, то есть удобоваримое время такое, в которое можно отправиться спокойно. То есть посмотреть футбол и вернуться домой и лечь спать.
Кстати, после Дня города. У нас День города 24-го, воскресенье.
24-го День города отметим. Вместе с Комсомолкой, кстати, не забывайте, Комсомольская правда проведет для вас парад колясок в Центральном парке. Об этом более подробно, я думаю, что мы расскажем вам еще в ближайшие дни. Сейчас мы уйдем на новости. После этого вернемся и пообщаемся уже с Вячеславом Аширковым на автомобильные темы. Еще раз напомню, у нас на горизонте вопросы ваши от, ну, нашему, опять же, эксперту по автомобилям. Темам. Кроме этого, мы принимаем от вас предложения по организации дорожного движения в Новосибирске, даем вам ответы традиционно и ряд автомобильных тем обсудим в ближайший час на 98.3 FM. А так что будьте вместе с нами. Я обращаю внимание сейчас на наш WhatsApp. Там приходят сообщения от наших радиослушателей, автолюбителей. Нам сообщают, что на улице Сибиряков от площади Кирова почти до Маркса движение плотненько стоит. Потери по времени примерно минут 30-35. Так что имейте в виду, если есть возможность объехать, объезжайте. Сибиряков, площадь на Кирова, почти до Маркса стоит.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда», в студии Денис Табаков, так зовут меня. Почему мы? Ну, потому что у нас в студии еще и Вячеслав Аширков. По традиции мы еженедельно, а каждую неделю встречаемся в нашей студии и обсуждаем автомобильные темы. Сегодняшняя среда, вот тот момент, когда мы ждем от вас сейчас, в ближайший час, с 9.05 до 10 утра, ваши вопросы, ваши предложения по организации дорожного движения, реорганизации дорожного движения. Это касается и работы схемы режимов работы светофорных объектов, схемы проезда определенных перекрестков, ну и так далее. В общем-то, пишите, звоните. Наш WhatsApp и Viber, куда можно написать, 923-145-1102. Наш телефон 289-99-33. У нас вопрос, кстати, на WhatsApp есть. Он касается, опять же, футбола. Ну, давайте я еще раз тогда к нему вернусь. Интересуется, во сколько сегодня кто с кем играет. На Португалия, Марокко в 7 часов вечера, Уругвай, Саудовская Аравия в 22 часа, Иран, Испания в час ночи. Это по новосибирскому времени. Вячеслав, вы какой-то из этих матчей посмотрите?
На самом деле, я сильно не настолько фанат, точнее, чтобы смотреть все игры чемпионата. Но если есть возможность, например, ожидаешь ребенка, пока там секции закончатся, и там включен телевизор, то, конечно, я смотрю. То есть вот даже в нашей группе то, что была игра между между Уругваем и Египтом, эту игру я смотрел не специально. Ну а потом, когда уже я начал смотреть, то, конечно, я досмотрел до конца, и там последние 10 минут... учитывая, что нужно было уже уходить, я просто переключил в онлайн-трансляцию. Но было тоже, конечно, интересно узнать, что на 90-й минуте забить мяч можно в ворота Египта. Да.
Можно. Что касается телевизора, вот сейчас нередки случаи, когда идет чемпионат мира, а многие автолюбители, не желая отвлекаться от телевизора, от футбольных событий, предпочитают смотреть его непосредственно у себя в автомобиле. Как на это реагировать? С одной стороны, здесь плотный поток автотранспорта идет, а с другой стороны, человек, он в футболе.
Ну, на самом деле, здесь все зависит от конкретного человека. То есть, если он для себя определил и видит, что он достаточно безопасно может все это сделать, то, наверное, пусть смотрит. Другой вопрос, что это все индивидуальная ответственность за свои действия. Если, не дай бог, что-то произойдет, то он, как говорится, у нас... значит, в уголовном праве, должен был понимать, что происходит, и должен отдавать отчет, что происходит. То есть, в любом случае, его вина стопроцентная. Поэтому вы можете смотреть телевизор, вы можете отворачиваться там от дороги, вы можете, что еще делать, но при этом от вас зависит, чтобы... вокруг вас участники не пострадали, чтобы вы сами не куда-то там не влетели. И я вот грешен, иногда бывает, вижу какой-нибудь красивый вид и его фотографирую. И вот недавно фотографировал небо, не останавливаясь. И потом вот, хотя скорость была небольшая, обратил внимание, что я свою полосу-то покинул. То есть я выехал во второй ряд, при этом, благо, что там не было никаких автомобилей рядом. То есть контроль и еще раз контроль. Если мы не можем себе ответить честно на вопрос, что мы контролируем ситуацию, то лучше, конечно, телевизор за рулем не смотреть.
Да, что касается прохожих, у нас сейчас лето, у нас такие девушки по городу ходят, что наши автолюбители, буквально голова у них кружится, не только от жары, да, но будьте все-таки сдержанными, будьте внимательными, не стоит все подряд фотографировать своими глазами, смотрите на дорогу. Что касается организации дорожного движения, давайте вернемся к этому.
Давайте. Во-первых, на самом деле большинство людей знают о проблеме выезда на Кудряшовском направлении с улицы Большая, с улицы Вторая Станционная. И несколько раз мы с вами в эфире касались этой темы, что да, будет реконструкция по программе БКД, в 2019 году начало. И вроде как все, проблема решена, когда-то же будет решаться, все хорошо. Тут, дозванивается прошлый эфир один, из радиослушателей, говорит, что а давайте запретим поворот налево на Дивногорске. Мы немножко подискутировали на эту тему в эфире. А я переговорил с начальником ГУБО Юрием Александровичем Сердюком. И тоже получил очень такой же дежурный ответ, что он: «Да, Вячеслав Ильич, да что вы, в 2019 году же будет начало реконструкции». Я говорю: «Так это только начало, еще что там 3 года будет делаться, а у нас только увеличивается транспортный поток и трафик, и вообще нужно что-то делать». «Ну, а что вы предлагаете?» Я говорю: давайте выездное сделаем, в конце концов, на это место. И, может быть, какими-то минимальными затратами можно будет что-то сделать. Я не знаю, действительно, перенести светофор поближе на поворот налево на Дивногорский. В конце концов, починить перекресток улиц Большая и Вторая Станционная. А где денег взять? Я говорю: да вплоть до того, что письмо напишем на Министерство транспорта Новосибирской области о дополнительном выделении средств. Но если это въезд в город, вы же понимаете. Он со мной согласился. И на ближайшей комиссии по организации дорожного движения в повестку мы будем включать этот вопрос для того, чтобы было принято решение о том, что да, выездное необходимо. Ну и выездное дальше уже покажет, что можно предпринять в этом случае. То есть, пожалуйста, все знают об этой проблеме, но при этом мэрия понимает, что там через 2 года будет мощная реконструкция, поэтому что туда лезть. Мы с вами знаем об этом ответе мэрии, вроде как, и все хорошо, когда-нибудь будет нормально. А вот радиослушатель конкретно стал задавать вопросы: а почему бы вот так не сделать, почему бы не так? И потихонечку пошло сдвигаться дело с мертвой точки. Я надеюсь, что все-таки мы здесь додавим и что-то будет меняться в лучшую сторону вот на этом участке.
Давайте мы напомним тогда этот участок еще раз. Это оживленное пересечение Станционной, Станционной 2 или...
Нет, это улица Большая, так. Вторая Станционная, перекресток, и пошел выезд на Криводановку, на Кудряши, ну и, соответственно, на Колывань. И вот на вот этом вот участке, где вот выезд, там есть у нас жилой микрорайон Дивногорский. И вот этот Дивногорский, после того, как его построили, внес свою лепту, просто ужаснейшую, в то, что там сейчас очень много пробок. Потому что люди выезжают из этого микрорайона и заезжают. А заезжают они без светофора. Получается, что тормозится все движение.
Ну и улица на Большая зачастую стоит, кстати.
Да.
И там и так ограничения по скорости довольно серьезные есть в связи с тем, что там частный сектор, в общем-то, и многие здесь испытывают серьезные затруднения. Так, вот одно из предложений нашего радиослушателя, то есть находит определенное понимание сейчас.
Да, во всяком случае, мы сейчас толкнули эту тему, и я думаю, что нужно просто дальше ее развивать. Теперь следующая тема. Один из радиослушателей дозвонился и, значит, озвучил проблему, что при, сейчас скажу, с Красноярского шоссе, если ехать в город, то есть такой перекресток, его все знают автолюбители, называется он Мельница. Так вот, до этой Мельницы, говорит, у нас пробка стала возникать, и, мол, из-за знака там 40 км в час. Я немножко в этой теме поразбирался, с людьми поговорил, которые стали ездить там тоже каждый день с дачи. И они тоже, в общем-то, жалуются. Но жалуются они не на знак, а на то, что даже не на там жилой комплекс Стрижи, да, Денис, не помните? Называется, по-моему, Стрижи.
Я могу ошибиться, да.
Поэтому. По-моему, Стрижи называется. Жилой комплекс на Красноярском шоссе. Так вот, за ним находятся жилые поселки. Там Удачный, еще там какой-то. И вот люди, которые живут круглый год в этих поселках, ну, соответственно, в Стрижах, они стали замечать, что очень большой трафик возник. А они, эти люди, возлагали большие надежды на то, что в начале июня, когда заканчиваются школы, институты, вот это вот перемещение броуновское по всему городу, оно действительно прекращается, и поэтому пробок все меньше. Ну и люди, живущие на левом берегу, могут сейчас заметить действительно, что это так, что быстрее намного проезд через Димитровский мост, через Октябрьский мост, пробок нету на площади труда и так далее. Это действительно так. А вот на этих трассах пригородных оказалось, что все не так. И стали разбираться, я в том числе и с отделом организации дорожного движения, и также с Сердюком Александровичем обсудил все это. Не меняли ничего в режиме светофора, но объяснение только одно. Люди, которые живут сейчас на дачах, они добавили, соответственно, трафику. И поэтому, если не расширять вот этот вот кусок от Мельницы до Красноярского шоссе, ну ничего, в общем-то, путнего не выйдет. Вот так.
Угу. Так, на Красноярское шоссе разобрали.
Нет, Красноярское.
А, Красноярское шоссе разобрали, да, Красноярское шоссе. А, так, а какие-то еще были?
Был у нас вопрос от радиослушателя.
Давайте тогда вот к этому вопросу после рекламы
подойдем.
Давайте. А сейчас мы сделаем небольшую рекламу, после этого вернемся, буквально 2-3 минуты и будем вместе. Кстати, мы сегодня не только обсуждаем и даем вот определенные ответы, которые были у нас по вопросам получены еще с прошлой передачи, мы сегодня принимаем и новые ваши предложения по организации дорожного движения. Вопросы задавайте, ну и предложения тоже озвучивайте.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Говорит Новосибирск» на радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня в студии, в нашей студии, Вячеслав Ишурков, руководитель Федерации автовладельцев России по Новосибирской области. Меня зовут Денис Табаков, и мы продолжаем обсуждать вопросы организации дорожного движения. Оперативно отвечаем на вопросы слушателей. И, в частности, ряд вопросов, которые были заданы еще неделю тому назад, они вот прошли определенную консультацию, и сегодня мы получаем ответы. Продолжаем.
Ну да, мы обсуждаем данные вопросы. И вот один из вопросов касался, значит, того расстояния от знака предупреждающего, что ведется фото-видеофиксация, до, собственно, самой камеры. Так вот, покопавшись в разных ГОСТах, я выяснил, что, в общем-то, никакого нет требования, какое все-таки должно быть расстояние. Это на самом деле очень интересный факт и обескураживающий. Получается, что владелец дороги, ну, в данном случае там муниципалитет, это мэрия города Новосибирска, по своему усмотрению устанавливает данную табличку 823 о том, что ведется фото-видеофиксация там, где захочет. А у нас это происходит обычно за 150, за 200 метров до самой камеры. Ну, во всяком случае, на Бирском шоссе именно так. Вот, поэтому здесь вопрос все-таки уже федерального уровня правительству Российской Федерации. Обычно они в правила дорожного движения вносят какие-то изменения. Ну и, может быть, Государственной Думе. То есть депутаты тоже, в общем-то, готовы. Я напомню, кстати, что правом законодательной инициативы у нас обладает правительство как исполнительный орган. Потом, значит, это Нижняя палата парламента, Государственная Дума, Верхняя палата Совет Федерации, президент и законодательные органы регионов. То есть, получается, законодательное собрание Новосибирской области тоже обладает правом законодательной инициативы.
Не забываем мы о том, что мы сегодня принимаем ваши предложения по организации дорожного движения. Ну, вообще, можно любую, в принципе, автомобильную тему здесь поднять и коснуться этой темы. Звоните. У нас есть, кстати, звонки. Давайте пообщаемся. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло.
Было, как говорится, но вот было, но прошло. А тот момент прошел, когда слушатель был в эфире. Связь у нас, судя по всему, подвела. Так что перезванивайте, либо пишите на WhatsApp и Viber, если у вас неустойчивая связь, 923-145-1102. Какие-то еще были предложения, которые обсуждались?
Ну, на самом деле, там был очень такой серьезный вопрос поставлен радиослушателям, что после переноса автобусной остановки общественного транспорта на улице Новосибирская случилась неприятность, что очень выезжать тяжело от Ледового дворца спорта, потому что треугольник видимости, он в данном случае отсутствует, и там есть трудности при выезде. Вот этот вопрос пока еще на уточнение, но, как мне объяснили, очень долго все копали там, ломали копья, копали ломья, вот, и причем присутствовал там даже представитель управления капстроительства в мэрии, вот в этой согласительной комиссии, потому что там какой-то объект рядом строится там или вводится в эксплуатацию, и с этим тоже связан был перенос остановки. У нас, кстати, очень много вводится изменений в организацию дорожного движения по просьбам строителей, по просьбам тех владельцев жилых кварталов, которые построили новые. И это, на мой взгляд, не очень хорошая тенденция, потому что не всегда это потом идет на пользу общей организации дорожного движения, общему порядку. Вот, допустим, тоже радиослушатель дозвонился, что стоит бесхозный, на его взгляд, светофор на улице Немировича Данченко. А другой радиослушатель дозвонился и говорит: я сам участвовал в его установке, и это принадлежит ЖК «Панорама». На самом деле, да, действительно, он принадлежит ЖК «Панорама». Мне это, в ГУБО это подтвердили. И то, что он там не работает, мэрия никак не может на это повлиять, это ЖК «Панорама» не может то что-то там с кем-то где-то согласовать. И получается, вот мы ездим с вами по Немировича Данченко, видим, что этот светофор возле Шатуна, там это автоцентр и, скажем так, место притяжения для водителей, оно до сих пор вот с этим светофором, и очень некрасиво вроде как, но при этом это выезд с ЖК «Панорама», то есть если его все-таки потом ведут в эксплуатацию, наверное, тем, кто там живет, будет удобно выезжать на Немировича Данченко, не знаю.
289-99-33, телефон радиостанции «Комсомольская правда». Надеюсь, у нас все автолюбители сейчас не спят и уже начинают пробуждаться после вчерашнего футбольного матча. А пишите, либо звоните. Писать можно на WhatsApp и Viber 923-145-1102. Радиослушатель нас интересуется. Добрый день. А уместен ли будет сегодня вопрос по штрафу? Но вы задавайте.
Ну, давайте, да, почему бы нет.
Вы задавайте, а мы будем отвечать, да, то есть пишите без проблем. Продолжаем, теперь к телефонным звонкам переходим. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот подскажите, пожалуйста, такой вопрос, если знаете. Вот живу на МЖК, на Плющихинском жилмассиве, и вот дорога оттуда у нас просто в ужасающем состоянии она. Это просто прям кошмар-кошмар, по ней ездить просто невозможно уже.
Да, я знаю. Давайте сразу скажу. Дело в том, что эту дорогу построил застройщик, компания «Дискус», значит, владелец «Джулай» всем известный. И эта дорога, она до сих пор не передана муниципалитету. Но так как на нее, насколько я знаю, по какой-то причине были утеряны документы, то муниципалитет, видимо, ее и не будет принимать в том состоянии, как она есть, пока ее не доведут до нормативного состояния. Поэтому все здесь вопросы через прокуратуру можете задавать владельцу дороги. В данном случае это компания «Дискус».
То есть это «Дискус» еще, да?
Да, это «Дискус» еще. И это, думаю, долгое время будет «Дискус», потому что в том виде, как она есть, принимать ее нельзя. Там явные нарушения, сейчас скажу вам, именно с самой базой, то есть на что дорожное покрытие укладывается. Вот с этим там явно есть проблемы, и поэтому просадки, поэтому ямы, кое-где колейность. И здесь я бы на вашем месте обращался именно в прокуратуру.
Ага, ну ясно. Спасибо большое.
Спасибо вам за ваш телефонный звонок и вопрос. 289-99-33 на телефон радиостанции «Комсомольская правда». Правда, вот именно какую улицу имели в виду или все улицы вообще МЖК?
Так она там одна. И это, извините, называется уже гетто, потому что там вот этот каменный мешок, и вот эта вот улица, она идет туда тупиковая. Если, не дай бог, что-то где-то случится, авария какая-то или коммунальная авария, то все люди окажутся запертыми, и это на самом деле очень плохо. Должна быть дорога-дублер.
Да, мы, кстати, уже говорили об этом. 289-99-33 на телефон радиостанции «Комсомольская правда». У нас вопрос на WhatsApp приходит. Доброе утро. Маленько непонятно, с какой скоростью можно двигаться по Димитровскому мосту. Стоит временный знак 40 км в час. Поток едет со средней скоростью 70. Какую скорость фиксируют камеры, пишет Алексей. И я тут задаюсь вопросом. Мне кажется, вообще камеры сейчас на Димитровском не работают. Или я ошибаюсь?
Вот, на мой взгляд, то же самое, что камеры там не работают, но я могу, в общем-то, это уточнить, и мы эту информацию потом с вами передадим в эфир.
Да, давайте тогда, ну и про знак, там временный знак 40 км в час, следовательно...
Нужно ехать именно согласно этого временного знака. Угу. Причем такой интересный момент, даже на том участке, где уже лежит новый асфальт, это от площади энергетиков, если ехать в сторону правого берега, была жуткая колея, и там, значит, в начале 2018 года и в конце 2017 года были два резонансных ДТП. Автомобили выбрасывало из колеи, и происходило, в общем-то, встречное направление столкновения. Так вот, там муниципалитет как отреагировал? Дорога опасная, повесил знак, ограничивающий скорость движения до 50 км в час. Так вот, асфальт уже лежит новый, колеи там в помине нет, но знак висит 50 км в час.
Да, и мы потом будем тогда на него внимание свое пристальное обращать. Еще один звонок у нас. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вас послушаешь, ну прямо вызываете на клич. Улица Связистов, что в Ленинском районе.
Так.
Вам известна она. Она упирается в западная площадка остановочная пригородных. Вот я иду на раннюю электричку. Очередь стоит почти до танкистов.
Автомобили.
Ребята все стоят, машины стоят.
Так.
На 10 часов то же самое, пробка такая. А маневрирует там грузовой. И сколько же он... Да кажется, что у нас в Новосибирске никто не работает. Все сидят, ждут, когда... А ведь вы знаете, после мухи уже каждый губернатор, мэр все время обещали привести в порядок эту улицу Связистов и перебросить сразу на станционную.
Вы имеете в виду, что да. построение какого-то нового дорожного объекта в этом месте?
Да он нормальный. При улице Связистов с самом запущенном состоянии. Это мусорка, это помойка. Один трамвай 18-й громыхает, и то рельсы половину свернутые в стороны. Это безобразие. А когда западные площадки, туда только кино надо показать. Там свалка мусорная, автобусный, кольцо автобусов, и 60-го, там 5-го, еще какой-то. Они еле разворачиваются. Какой-то мусор возит, и уже, знаете, несколько лет. Вот как-то надо обратить внимание.
Ну, давайте попробуем как-то обратить внимание. И я думаю, что здесь нужно будет обратиться к депутату этой территории, потому что никому не знать, так это именно депутату.
Давайте мы тогда ответ дадим после новостей. Сейчас новости просто уже поджимают, там далее поговорим мы про эту улицу. Чуть позже, это через 2 минуты. Сейчас 2 минуты новости, а далее вернемся в эфир радиостанции «Комсомольская правда». Еще раз напомню, мы вместе до 10 часов утра.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». Продолжаем. Итак, давайте мы сейчас посмотрим, что у нас все-таки с улицей Связистов. Вот этот вопрос, который задавала сейчас в нашем эфире радиослушательница, насколько он понятен?
Значит, я считаю, что депутат, который избирался по этой территории, он должен больше знать, чем никто другой. Вот я этого депутата найду, уточню, что же там происходит, и потом уже будет понятно, что ответить радиослушательнице. Дело в том, что я вот лично по улице Связистов так далеко не езжу, и поэтому не знаю, что там происходит перед западной площадкой. Полагаю, что вот таких вот мест в Новосибирске, где требуется давным-давно навести порядок, очень много. И, по сути, это вопрос к местному самоуправлению. Почему там ТОСы, почему на уровне администрации района, почему те же самые депутатские какие-то сообщества, допустим, в Дзержинском районе есть клуб избирателей Мочалин, они очень активные. Вот почему, допустим, в Ленинском районе нет какой-то подобной структуры. И вот эти все объединенные усилия можно было бы, конечно, направить на то, чтобы исправлять ситуацию. То есть, извините, под лежачий камень вода в любом случае не течет. Поэтому, если Илюхин и его избиратели активные достаточно работают попашено, так там и видно, что сдвиги в лучшую сторону. Если у Димы Прибаловца люди взялись за эту Богдана Хмельницкого и ее перевели в особый статус там, по культурному наследию, так сейчас совсем другая тема пошла по застройке на этих территориях на более выгодных условиях, прямо скажем, для города. Поэтому если не заниматься, не работать, то ничего и не будет. А вот я всегда говорю, что если дозвониться на радио, сообщить о проблеме, это все равно ни о чем. Нужно куда-то обращаться, добиваться каких-то встреч с чиновниками и добиваться с ними решения вопросов. Вот как мы сейчас с вами вспомнили про эту улицу, Большая, Вторая Станционная. Вроде как чиновники и так знают, но ведь никто не занимался этой проблемой вплотную. Вот сейчас, дай бог, будет это выездное заседание, и мы к чему-то хоть придем, то есть какими-то минимальными затратами что-то можно изменить. Так и по этой улице Связистов. Все знают, но все молчат.
Я вот не буду молчать, знаю, что пришли к нам на WhatsApp сообщения, зачитываю. Доброе утро, хочу узнать, ваш гость вот решил какие-то вопросы, а томно красиво говорит.
Ну, вот которые вопросы красиво решил, это касается тех моментов, которые мы с вами иногда напоминаем радиослушателям по изменению режима там светофоров на некоторых, перекрестках. Да, действительно, это было сделано. Потом установка дорожных знаков тоже на улице Мичурина, например. Но я хочу отметить следующее, что да, обращение есть в мэрию, и так как я вхожу в эту комиссию, в рабочую группу по организации дорожного движения, мне, конечно, проще взаимодействовать с чиновниками как ГУБО, так и конкретно отдел организации дорожного движения. Ну, всего, конечно, не хватить, и по многим моментам приходится напоминать по нескольку раз. Вот в качестве такого негативного примера приведу улицу Есенина, где радиослушатель предложил, после того, как появился там магазин ярче, там, через два дома от пешеходного перехода, все люди стали переходить в неположенном месте, он предложил перенести пешеходный переход. Вот столкнулся с определенными трудностями. Есть уже устоявшаяся организация дорожного движения, схема организации дорожного движения. И ее менять из-за этого магазина ярче не расположены чиновники, не расположены работники организации дорожного движения. Поэтому здесь необходимо, опять же, больше, скажем, сигналов снизу, то есть чтобы люди обращались. Потому что очень по многим вопросам слышу такой ответ: ну, тебе дозвонился там один радиослушатель, да и ладно, и бог с ним. Вот если бы это была проблема, тебя бы там постоянно одолевали, а нам бы писали письма. Вот какой подход у них. И такой подход на самом деле много у кого. Вот, например, у нас есть поставщик по нашей деятельности. Я созваниваюсь вчера с представителем поставщика, говорю: послушай, ты когда отгрузишь наконец нам продукцию? А он вот собирается уходить через два дня. Он: да я вообще-то думал, что после отпуска там я на 10 дней ухожу. Я говорю: так ты срочно давай отгружай, мне же его дальше нужно тоже отправлять. Он: вот хорошо, что ты позвонил, хорошо, мы тебе послезавтра отгрузим. Я говорю: а как так-то? Он говорит: ну вот ты показал свою, так сказать, в этом рвении, что тебе действительно это нужно. А кто мне не позвонил, кто мне не обратился, не напомнил, ну, значит, потом когда-нибудь я отправлю. И вот почему-то у чиновников наших вот точно такое же отношение, как говорит Михаил Мезенцев, это какой-то пофигизм чиновничий. Вот он действительно имеет место быть.
Вернемся к вашим сообщениям по темам, которые вы сейчас обсуждаем, автомобильную тематику, еще раз напомню. Вот нам пишет радиослушатель, все-таки следующее сообщение получаем. У меня есть сообщение о штрафе в приложении телефона с номером постановления от 5 июня. Но нет информации о фотофиксации, нет данных о статье правонарушения. То есть по другим запросам на разных сайтах тоже нет ни фото, ни статьи. На одном сайте ввела номер постановления и получила положительный ответ, что штраф есть, а статьи и фото нет. По почте тоже ничего не приходило. Как поступить? Как уточнить, что и где я нарушала? Скорее хочу оплатить штраф, но не знаю, за что буду платить. Штраф 1500 рублей.
Я думаю, что лучше всего обратиться в ЦАФАП. Это Центр автоматической фото- и видеофиксации. В Дубльгисе можно будет найти, что это такое. Возглавляет его Килоберия. Значит, это, естественно, сотрудник полиции, то есть работник ГИБДД. И непосредственно в обращении именно уточнить, что по таким-то данным было нарушение. Прошу уточнить, какую статью нарушила, в каком месте произошло это административное правонарушение, для того, чтобы мне, в общем-то, все это дело оплатить. Я бы вот так бы сделал. Но, насколько я знаю, наиболее полная информация на сайте ГИБДД.ру. То есть там всегда есть фото нарушения, есть самая полная информация. То есть не те какие-то там коммерческие сайты и всякие приложения, а вот абсолютно официальные ГИБДД.ру. Попробуйте там.
ГИБДД.ру попробуйте там, либо вот официальный этот запрос. Но опять же, 20 дней-то он уложится, ответ или нет, потому что время уйдет и...
Ну, тогда вы можете оплатить, а потом давать запрос. Но если вдруг нарушения не было, деньги вам никто уже не вернет.
Вот это большой такой, это нюанс, в общем-то, довольно существенный. Кстати, давайте посмотрим, мне кажется, нам еще напишут, да. Там тоже нет, пишет наш радиослушатель, что нету там на сайте ГИБДД.ру.
Все, тогда обратиться в ЦАФАП с запросом. Да я думаю, там даже можно не по почте посылать этот запрос, а просто взять, прийти, и они вас тут же по базе пробьют. Не обязательно ждать их 30 дней, как вы, Денис, говорите, или там 20. Ну, 30 дней, на самом деле, по закону, по обращению граждан. Вот, поэтому не 20, а 30 дней. А лучше прийти и вживую все уточнить. Тем более штраф не маленький, 1500.
Я имел в виду 20 дней на 50% скидку.
А, тогда да, вы правы, конечно.
Да, вот я о чем хотел сказать, что деньги-то не 1500, а 750 или 1500, разница. Вот,
существенно, да. Согласен.
Идем далее. Меня тоже интересует, как работают камеры, пишет Дмитрий. На какую скорость они настроены при временных знаках ремонт дороги на трассе и в городе?
Давайте вот конкретно я тогда этот общий вопрос уточню, потому что одно дело это временные знаки дорожные, а другое дело, когда поменяли знаки. Вот когда меняют знаки, то тогда, конечно, сразу же меняется и режим работы вот этой камеры фото-видеофиксации. А вот если временный знак, то это, видимо, другая какая-то песня. Давайте я уточню.
Чуть позже еще зачитаем ваш WhatsApp. Сейчас телефонный звонок. Здравствуйте, доброе утро.
Ага, Николай опять. Да. Вы знаете, сейчас появилась такая практика, ну, вот частники стоят с этими камерами видеофиксации, да, и снимают там что-то.
Частники стоят. Абсолютно официальные люди стоят.
Я понимаю, что они там, как бы... У меня вопрос такой, что уже задавался сегодня вопрос про... На каком расстоянии знак должен стоять, что видеофиксация?
А здесь никакого.
Вообще никаких знаков нету.
И не будет.
Понимаете?
И не будет, и не должно, потому что это переносной комплекс. Мы на прошлом радиоэфире касались этой темы, даже есть постановление высших судов, там, допустим, Тюменской области, о том, что нет здесь требования от закона, чтобы был возле каждой камеры предупреждающий знак, только лишь если камера стационарная.
Да. Ну, понял тогда, все.
Идем дальше. На WhatsApp сообщение зачитываем. Почему на новом асфальте Димитровского моста уже ямы с песковым шлейфом после них?
Ну, сложно мне ответить. Я такие ямы не видел. Если есть конкретные какие-то вопросы, давайте фотографии с конкретную привязку, там, я не знаю, допустим, остановка магазина «Лента», ну, условно. Я в достаточно оперативном режиме передам все это в Управление дорожного строительства мэрии, и мы получим с вами ответ. Ну, или это будет какой-то действительно разумный ответ, что там, допустим, это первый слой, и потом будет второй слой, и там все будет ровно. Или действительно это какая-то проблема. Почему вот такие действительно сигналы, они очень важны? Ну, вот, например, мне прислали как-то фотографию, что в Академгородке в дождь устанавливают бордюрный камень. Я прислал все, и причем выходной день. Я прислал все эти фотографии в рабочий день в УДС. И закончилось все тем, что подрядчик демонтировал весь этот бордюрный камень, потому что была не выдержана технология, и, по сути, значит, чуть ли не в воду укладывался вот этот раствор, а потом сверху укладывался этот бордюрный камень.
Отвечают нам радиослушатели по поводу штрафа. Окей, спасибо, только далековато, но поеду. То есть все-таки будете разбираться. Со штрафом это радует, потому что многие говорят, что так, махнули рукой, платить не буду, да?
Нет, наоборот. Вы знаете, есть такое понимание, что человек взвешивает, что для него важнее. Потратить какое-то время свое рабочее на то, чтобы доказать правоту, или, бог с ним, списать на свои убытки, заплатить, не глядя, этот штраф. Ну, например, он точно знает, что в эту дату он, не знаю, не управлял транспортным средством, вообще его не было в городе. Ну, штраф там на 500 рублей. Очень часто люди платят и забывают эту тему.
Да, я даже знаю таких людей, которые идут и платят, и говорят, что нет, я заплачу полностью, я не буду на вот 50% скидкой платить, я хочу отдать полный.
Зачем?
Есть вот такие персонажи, ну, нарушил, заплачу полностью. У меня просто был такой случай, человек пришел и заплатил полностью, хотя ему говорили, вы же имеете, он сказал, нет, полностью, я знаю, что я делаю. Продолжаем, сейчас у нас... Реклама, далее вернемся.
Автомобили. На радио «Комсомольская правда».
продолжаем программу «Говорит Новосибирск», наша постоянная рубрика «На автомобиле». Сегодня на автомобильную тематику мы общаемся. Все, что связано именно с дорожным движением, но и другие вопросы, связанные, опять же, со штрафами, даже сегодня были вопросы. Продолжаю обращать внимание на ваши WhatsApp-сообщения. Перекресток улицы Гурьевская, Гаранина. Ямы глубокие и далее к Добролюбово это продолжается. Это пофигизм чей-то или дорога ждет ремонта?
Это означает, что денег нет. Вы там держитесь. А нет, на самом деле, вот такие проблемные места, они, конечно, известны и администрациям районов, и, соответственно, городу, и управлению дорожного строительства. Но денег реально мало, и поэтому, и как я уже говорил, у нас узконаправленные деньги из городского бюджета на приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». И когда мы могли эти 280 миллионов раскидать, в том числе вот по таким вот местам, как Гурьевская и Гаранина, и немножко подлатать Димитровский мост, мы 200 миллионов практически отправили на Димитровский мост. Ну, это из трех бюджетов деньги, не только городского, для того, чтобы его привести в нормативное состояние. Ну, тут выбрал город такую вот позицию. Поэтому денег нет. У нас на многих местах денег нет. Вот недавно, не знаю, чем вообще ремонтировали, уже все повысыпалось из ям, на улице Ленина и 905 года пересечения. Тоже там какие-то лепешки положили, и все это уже слетело. То есть очень много вопросов к содержанию и ремонту текущему уличной дорожной сети Новосибирска.
Еще один вопрос на WhatsApp. Ситуация с ценами на бензин стабилизировалась?
Я считаю, что она стабилизировалась, но при этом обещанного понижения, как нам кто обещал, Козак, да? Да, вице-премьер, обещал, что будут снижаться цены. Этого не произошло, но хоть вздохнули спокойнее, что, слава богу, больше ничего не растет. Но давайте не будем заблуждаться. У нас НДС на 2% увеличивается, то есть с 18 до 20. Ну, то есть в данном случае он увеличится не на 2, а плюс 2%, чтобы мы с вами понимали. Это разные вещи. В данном случае он, получается, у нас все-таки увеличивается более чем на 10%. Понимаете, да? 18 было, стало 20. Если 18 прибавить 10%, это 1,8%, а мы прибавляем 2. Вот, поэтому у нас на 10% увеличивается здесь налог. И получается, что мы, в том числе и в бензине, тоже будем платить больше.
При этом я отмечу, руководство Федеральной антимонопольной службы отчиталось буквально в конце прошлой недели и заявил тогда Анатолий Голомолзин, что цены на бензин в Российской Федерации стабилизировались. Средние цены по России на АИ-92 – 41 рубль 74 копейки. Я опять же говорю, средние по России. 95-й – 44,69, 98-й – 49,74.
Ужас. Просто ужас.
Страшно, аж жуть. Вчера, кстати, на заправку заезжал впервые. Очень долго я, в общем-то, заправлялся по 39 там, с копейками, с хвостиком. Вот вчера за 40 рублей 20 копеек, будьте любезны.
А вот интересно, а на газ при этом растет цена или нет? Ведь многие люди переходят на то, чтобы ездить на газу и платят за установку газового оборудования, как раз желая экономить. Но потом начинает жаловаться, что газ начинает подтягиваться по цене к бензину. Так вот, сейчас он тоже растет или нет?
Кто у нас на газе, уважаемые радиослушатели, рассказывайте, пишите нам на WhatsApp, Viber 923-145-1102. На как стоимость этого топлива, голубого топлива, отреагировала на рост на бензина и дизельного топлива. Кстати, дизельное топливо сейчас в России в среднем на данную неделю стоит, по данным ФАС, 44 рубля 44 копейки. Вот такие.
Тоже вот на самом деле четверки. Непонятно, потому что всегда в советское время дизельное топливо стоило дешевле, чем бензин.
А мы, кстати, интересовались у экспертов, я интересовался у тех людей, кто занимается нефтепереработкой, сказали, что то дизельное топливо советского времени по качеству было гораздо хуже, чем нынешнее, сейчас нормы другие изменились.
А, то есть его не зря называли соляркой, да?
Да-да-да, то есть сейчас совсем другое дизельное топливо, не нужно путать, заметьте. Пишут нам радиослушатели, да, газ сейчас стоит 20 рублей 50 копеек. Спасибо.
Прекрасно.
Идем дальше. Доброе утро, здравствуйте. Это телефонный звонок уже. Прошу вас, говорите, вы в эфире.
Да-да, доброе утро.
Здравствуйте.
Такое предложение. Димитровский мост сейчас делают эти тротуары.
Так.
Братья азербайджанцы, походу.
Так.
Может быть, их тоже ночью делать? Дорогу же по ночам делали. Они сейчас на неделю Димитровский мост парализуют. Он сейчас уже на правый берег.
Ситуация такова, что я с утра сегодня отмечал, да, ведутся дорожные ремонтные работы на Димитровском мосту с утра пораньше. Это вызывает, снижение скоростного потока.
Я понял вас. Давайте я уточню, можно ли делать, в принципе, по технологии работы по реконструкции тротуаров в ночное время. Насколько я помню, именно установку бордюрного камня нельзя было делать ночью. Ее можно делать только днем. Объясняли, почему, сейчас не отвечу. Но могу этот вопрос снова уточнить. Это касалось как раз бордюрного камня сразу после тоннеля, когда с правого берега едешь на левый, и там устанавливают бордюрный камень, из этого была пробка. Я позвонил в УДС и говорю, а почему нельзя делать ночью? И они мне там объясняли, что бордюрный камень устанавливается только днем. Вполне вероятно, что с тротуарами что-то, видимо, подобное. Но я уточню.
Спасибо за ваш телефонный звонок. 289-99-33 на телефон радиостанции «Комсомольская правда». Вот нам радиослушатель добавляет, кстати, да, газ сейчас стоит 20 рублей 50 копеек, но а цена-то была совсем недавно 18.30.
То есть повысился.
Но сложно вообще было бы предполагать, что в России газ бы не потянулся за бензином. А еще есть другое, кстати, запряженное с этим, это оборудование, стоимость оборудования, да?
40-60 тысяч.
40-60 тысяч в данный момент.
Ну да, пока не менялось.
И стоит ли игра свеч?
Ну, на самом деле, у кого большие пробеги, стоит. Кто, чтобы у него постоянно грела мысль, что он дешево ездит, ему тоже стоит переходить на это дело. Ну, тем, кто ездит мало, те, я думаю, полагаю, будут платить и за дорогой бензин, и на газ переходить не будут.
Неоднократно просто звучало, что, имейте в виду, газ — это сухое топливо, мол, это вредно для двигателя и так далее. Это действительно вредно для двигателя?
В такие тонкости я не вдавался. Насколько я знаю, там что-то для поршневой не очень хорошо. И поэтому те автомобили, которые долгое время ездят на газу, они там через 50-100 тысяч полностью меняется поршневая.
Ну и еще одна приятная новость из Государственной Думы Российской Федерации, которая приняла в третьем чтении окончательный уже законопроект, повышающий ряд пошлин за государственные услуги. Вот для автомобилистов ура, дорожают у нас стоимость права и регистрация транспорта в ГИБДД.
Вот даже так.
Да, имейте в виду, теперь будет стоить удостоверение нового водительского образца 3000 рублей вместо прежних 2000. Постановление, постановка автомобиля на учет обойдется в 1500 рублей вместо прежних 800 раньше, да, 800 рублей. А что получается? Здесь 1000, а здесь у нас еще 700. 1700 рублей, будьте любезны, больше отдадите.
Ну, на самом деле это было предсказуемо. Все говорили о том, что если будет большая поддержка нынешнего курса, государства, в данном случае это мартовские выборы, когда действующий президент Путин набрал 76%. Это говорит о многом. То есть народ доверяет. Ну, раз доверяете, значит, будем делать так, как нам необходимо.
Я только отмечу, что вот это повышение пошлин, оно, кстати, было еще до выборов звучало.
Ну да, но при этом получается, что у нас сейчас такие непопулярные меры, как пенсионный возраст, НДС, там еще что-то, где-то что-то ухудшается, увеличивается. Насколько я знаю, с 1 июля, например, может быть, мне кто-то поправит потом из экспертов, любое перечисление по банковским картам будет облагаться налогом как доход. То есть 13%. И получается, наши внутренние банковские операции, когда вы перекидывали своей супруге или своему там родственнику или еще кому-то деньги по карте, будут облагаться налогом 13%. Это, на мой взгляд, дурь и чушь. Ну вот, вот такая информация прошла.
Мы разберемся, обязательно об этом расскажем, если это действительно так.
Смотрю, 59-я минута заканчивается. Да, в смысле, начинается. Большое спасибо за эфир. Еще раз всех с победой российской сборной. Мы действительно увидели работу команды. И давайте будем верить, что 25 июня тоже будет очень красивый футбол. Что касается дорог, будем вместе с вами решать вопросы, чтобы они именно положительно меняли всю обстановку на уличной дорожной сети Новосибирска. И организация дорожного движения тоже в наших руках. Спасибо.
Да, у нас тут еще просто два сообщения пришли на новых. Если ситуация такова, что вопросы ваши... Ну, ваши вопросы, в общем, мы передадим Вячеславу Ширкову уже после эфира. Что касается ближайших планов, то у нас следующий вторник. Не забывайте, программа «Говорит Новосибирск». Вновь в студии будет Вячеслав Ширков в 8 часов 30 минут. До новых встреч, до свидания. Программа «Говорит Новосибирск» завершается, но вы не забывайте, что наше новосибирское включение на этом на сегодня не последнее. За сегодня же в 17.05 мои коллеги уже придут в эту студию с картиной дня и разберут самые интересные, самые резонансные события этих суток, по полочкам все разложат. Так что не пропустите в 17.05 программу «Картина дня». Эту программу для вас провел Денис Табаков. До новых встреч и будьте здоровы. Оставайтесь на 98.3 FM.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».